Глава третья. Оказавшись за воротами, мы замешкались, так как не знали, какая улица ведет в замок. Наконец я окликнул проходившего мимо белобрысого мальчишку и попросил его указать нам путь, пообещав за услугу фартинг. Сорванец смерил меня подозрительным взглядом. «Покажите-ка сначала этот фартинг, господин».
«Вот он», — сказал я, вытаскивая из кармана монетку.
«А теперь, парень, покажи, где замок». Он указал рукой в дальний конец улицы.
«Езжайте к скотобойне. Вокруг стоит такая вонь, что вы ее легко найдете. А как проедете мимо, езжайте через площадь. Там и увидите замок».
Я вручил мальчугану фартинг. Подождав, пока мы отъедем прочь на значительное расстояние, он истошно завопил:
«Еретики с юга!»
и скрылся в одном из ближайших переулков. Прохожие встретили его выходку одобрительными улыбками.
«Сразу видно, нас здесь не слишком жалуют», — ухмыльнулся Барак.
«Да, на радушный прием рассчитывать не приходится. Северяне презирают жителей южных графств, ибо те приняли новую религию.
А сами они по-прежнему верны папе».
«Именно так. Как видно, латынь кажется им более благозвучной, чем родная речь», — не без сарказма заметил я. Барак в ответ лишь молча вскинул бровь. Он никогда не говорил о своих религиозных убеждениях, но я давно уже подозревал, что евангелическая доктрина оставляет его столь же равнодушным, как и папизм. Знал я также, что он до сих пор горько сожалеет о гибели Томаса Кромвеля. Однако привязанность его к бывшему патрону не имела никакого отношения к церковным реформам. Мы с трудом проталкивались сквозь толпу. Одежда Барака, как и моя собственная, была покрыта пылью. Худое, но красивое лицо моего помощника потемнело от загара, который он приобрел за время пути.
А старину Рена очень занимала, беременна королева или нет, заметил он.
«Ну, он не одинок в своем любопытстве. У короля один единственный сын. Для того, чтобы обеспечить своей династии надежное будущее, ему необходимы еще наследники.
Один из моих старых знакомых, из тех, что служат при дворе, рассказал, что нынешней весной король едва не умер. Язва на ноге чуть было не свела его в могилу. Он даже ходить не мог, и его возили по Уайт-Холлу в кресле на колесах».
Я с интересом взглянул на Барака. Среди соглядатаев и осведомителей, состоявших на королевской службе, у него оставалось немало приятелей, которые снабжали его новостями подчас самого пикантного свойства. «Если бы представительница семейства Говард родила королю сына, это изрядно усилило бы позиции папистов при дворе», — размышлял я. «Ведь их глава, герцог Норфолк, приходится королеве родным дядей.
Говорят, религия ничуть не интересует королеву», — покачал головой Барак.
«Да и что тут удивительного? Ей ведь всего 18, совсем еще девчонка.
Старых рыщ отхватил лакомый кусочек», — добавил Барак с косой усмешкой.
Кранмер намекнул, что в последнее время Норфолк утратил расположение короля, — сказал я, сочтя за благо пропустить мимо ушей непочтительное замечание Джека.
«Может, старине Норфолку придется расстаться с головой?» — буркнул Барак, и в его голосе послышалась горечь.
«Мало ли что взбредет на ум королю». «Говорите тише», — предостерег я. Здесь, в незнакомом городе, я ощущал себя не слишком уверенно. Улицы, в отличие от лондонских, были узкие и кривы. Судя по всему, всегда плотно забиты прохожими. Ехать верхом в такой густой толпе было до крайности неудобно, и я решил, что в этом городе мы будем передвигаться исключительно пешком. Несмотря на многолюдство и на оживленную торговлю, несомненно связанную с ожидаемым прибытием короля, царившая на улицах толчия ничуть не напоминала лондонскую жизнерадостную суету. Лица были угрюмы и неприветливы, и я постоянно ловил на себе враждебные взгляды. Мальчишка не обманул нас, пообещав, что мы легко отыщем скотобойню по вони. Запах сырого мяса ударил в ноздри, когда мы находились от бойни по меньшей мере ярдах в 20. Мы въехали в узкую улочку, где на прилавках были разложены куски разрубленных туш, над которыми во множестве кружились мухи. Мостовую здесь покрывали кучи требухи самого отталкивающего вида, и мне оставалось лишь радоваться, что мы верхом. Барак, сморщив нос, наблюдал за торговцами, отгоняющими мух от своего товара, и за хозяйками, которые, высоко подняв юбки, дабы не испачкать их кровью, высматривали куски поаппетитнее. Я поглаживал предка, испуганного зловонием, и бормотал успокоительные слова. Наконец, прилавки остались позади. Свернув на другую, более спокойную улицу, мы увидели в ее конце городскую стену, над которой возвышалась навесная башня, окруженная стражниками. Далее виднелась зеленая гора, увенчанная серой каменной громадой. «Вот он, замок», — сказал я. К нам приблизилась молодая девушка. Я обратил на нее внимание, ибо за ней следовал слуга, на камзоле которого красовалась королевская кокарда. Девушка была на редкость хороша собой. Мягкие ее черты дышали свежестью, кожа поражала белизной, а пухлые губки неодолимо привлекали взор. Ее нарядному желтому платью могли бы позавидовать лондонские модницы, из-под белоснежного чепца виднелись пышные белокурые локоны. Она заметила мой взгляд, но, равнодушно отвернувшись, стрельнула глазами в Барака, сопроводив свой маневр обворожительной улыбкой. Барак не замедлил улыбнуться в ответ, обнажив свои превосходные зубы, и приветствовал красавицу, приподняв шляпу. Девушка скромно потупила взор и скрылась из виду. «Вижу, здесь царят вольные нравы», — проронил я. «По-вашему, молодая красивая девушка не может улыбнуться молодому красивому парню?» — расхохотался Барак. «Не вздумайте затевать здесь интрижки. Красавица из Йорка, того и гляди, проглотит вас заживо». «Ну, если меня проглотит такой прелестный ротик, я не буду возражать». Мы приблизились к навесной башне. Около нее тоже торчали на шестах отрубленные головы, а прямо над воротами была прибита гвоздями полусгнившая нога. Я показал часовым письмо, подтверждающее мои полномочия, и ворота открылись перед нами. Мы проехали по навесному мосту, перекинутому через обмелевший ров, полный грязи и ила. Взглянув на главную башню, я заметил, что она пребывает в плачевном состоянии. Белые стены, покрытые лишайником, пересекала глубокая трещина, идущая от вершины башни до самого ее низа. По навесному мосту во множестве сновали люди. Увидев несколько законников, облаченных в черные мантии, я вспомнил, что в замке находится городской суд Йорка. Когда мы, миновав мост, подъехали ко вторым воротам, по обеим сторонам которых возвышались сторожевые башни, путь нам вновь преградили часовые в мундирах королевской стражи. Один из них схватил предка под усы и пристально взглянул на меня. «Какое дело привело вас в замок?» Сильный акцент, ощущавшийся в речи парня, свидетельствовал о том, что передо мной уроженец здешних мест. «Мы прибыли из Лондона. Нам необходимо увидеть господина Редвинтера, служащего архиепископа». «Отправляйтесь к южной башне, той, что на другой стороне двора», — распорядился солдат, продолжая буравить меня глазами. Въехав в ворота, я обернулся и заметил, что часовой подозрительно смотрит нам вслед. «В этом городе чертовски много стен и ворот», — заявил Барак, когда мы въехали во внутренний двор замка.
Все вокруг говорило о том, что замок знавал лучшие времена. Сооружения, окружавшие нас, отличались внушительными размерами, однако, подобно главной башне, имели до крайности обветшалый и запущенный вид. Здание суда, на ступенях которого стояло несколько стряпчих, погруженных в жаркий спор, казалось, вот-вот развалится. «Неудивительно, что король предпочел остановиться в аббатстве Святой Марии», — подумал я. На вершине башни болтался какой-то бесформенный предмет. Присмотревшись получше, я различил, что это человеческий скелет, закованный в тяжелые цепи.
«Еще один мятежник», — вздохнул Барак.
«Похоже, трупы и скелеты являются главным украшением этого города».
«Нет. Судя по всему, это не участник последнего мятежа», — возразил я. «Видите, кости успели побелеть от времени. Скорее всего, это никто иной, как Роберт Эск, который 5 лет назад возглавил благодатное паломничество».
Звон цепей, долетевший до моего слуха, заставил меня вздрогнуть.
«Здесь так много башен, что отыскать нужную нам будет непросто», — заметил я, натягивая поводья.
На противоположной стороне двора виднелись еще одни ворота, окруженные сторожевыми башнями. Мы подъехали к ним и спешились. Несмотря на короткий отдых, который выпал нам в доме старого законника, я по-прежнему чувствовал себя усталым и разбитым. Что до Барака, то он, казалось, полностью восстановил силы.
«Сегодня вечером непременно проделаю упражнения, укрепляющие спину», — мысленно пообещал я себе.
Появился часовой, человек не первой молодости, с грубым широким лицом. Я сообщил ему, что мы прибыли по поручению архиепископа Кранмера и хотим увидеть господина Редвинтера.
«Он ожидал вас вчера», — процедил часовой.
«Да, мы должны были прибыть в Йорк вчера, но задержались в пути по независящим от нас обстоятельствам. Будьте добры, прикажите отвезти лошадей в конюшню и покормить. Они едва держатся на ногах от усталости и голода».
Часовой подозвал еще одного солдата. «Идите с ним», — сказал я Бараку.
«Думаю, будет лучше, если в первый раз я встречусь с Редвинтером наедине».
Во взгляде Барака мелькнуло откровенное разочарование. Однако он не стал перечить и вслед за солдатом двинулся в сторону конюшен. Часовой подвел меня к двери в башню, отпер ее и начал подниматься по винтовой лестнице, которая почти тонула во тьме, ибо свет туда проникал лишь сквозь узкие, точно щели оконца. Я следовал за ним. Поднявшись примерно до половины лестницы, я изрядно запыхался. Наконец часовой остановился у массивной дубовой двери и постучал в нее. «Войдите!» — донеслось изнутри. Мой провожатый распахнул дверь, посторонился, пропуская меня внутрь, и захлопнул дверь за моей спиной. До слуха донеслись его удаляющиеся шаги. Комната, в которой я оказался, производила чрезвычайно угрюмое и мрачное впечатление. Окна здесь были такие же узкие, как на лестнице, так что в помещении царил сумрак. Голые стены не имели никаких украшений, каменные плиты пола покрывали плетенные циновки. У одной из стен я увидел аккуратно заправленную кровать, у другой — письменный стол, заваленный бумагами. За столом в мягком кресле сидел какой-то человек, погруженный в чтение книги. Свет свечи, стоявший рядом, разгонял полумрак, позволяя ему разбирать строчки. Я ожидал, что мастер Редвинтер предстанет передо мной в унылом одеянии тюремного надзирателя, однако на нем был хороший коричневый камзол и шерстяные штаны. Завидев меня, он отложил книгу, поднялся и растянул губы в широкой кошачьей улыбке. На вид Редвинтеру можно было дать 40 лет. На обеих щеках залегли глубокие продольные морщины, но лицо, обрамленное короткой черной бородкой, было правильным и даже приятным. И в бороде, и в волосах сверкали серебряные нити седины. Он был худощав и невысок ростом, однако жилист и, вне всякого сомнения, не обделен силой.
«Добрый день, господин Шардлейк», — произнес он негромким, мелодичным голосом и протянул руку. В его речи слышалась особенная лондонская картавость. «Фулк Радвинтер, к вашим услугам. Я ожидал вас еще вчера». Улыбка, обнажавшая мелкие белые зубы, по-прежнему играла на его губах, однако взгляд голубых пронзительных глаз был холоден, как лед. Рука, которую я сжал, в своей оказалась чистой и холеной, ногти были аккуратно подстрижены. Вне всякого сомнения, новый мой знакомый ничуть не походил на обычного тюремщика.
«Вас утомил подъем по лестнице?» — участливо осведомился он. «Я вижу, вы запыхались».
«Мы с помощником всю ночь провели в седле, мастер Редвинтер», — ответил я довольно холодным тоном, желая с самого начала утвердить свое главенство. Опустив руку в карман, я нащупал печать архиепископа. «Я должен показать вам вот это», — сказал я, протягивая печать Редвинтеру. Несколько минут он пристально ее разглядывал, потом вернул мне.
«Все в порядке», — заявил он и вновь растянул губы в улыбке.
«Полагаю, цель моего приезда вам известна. Вы получили письмо милорда-архиепископа? То, в котором он сообщает, что я послан сюда, дабы заботиться о благоденствии сэра Эдварда Бродерика?»
«Да», — кивнул Редвинтер.
«Хотя, откровенно говоря, в этом нет никакой необходимости. Вне всякого сомнения, архиепископ — великий человек, наделенный несравненными добродетелями, но порой он бывает склонен к безосновательным тревогам».
«Надеюсь, сэр Эдвард пребывает в добром здравии?»
«Не совсем»,
— склонив голову, проронил Редвинтер.
«Дело в том, что после ареста королевские дознаватели обращались с ним не слишком учтиво. Это было еще до того, как архиепископ принял решение доставить узника в Лондон. Видите ли, наружу вышли некоторые обстоятельства», — добавил он, многозначительно вскинув бровь.
«Обстоятельства весьма секретного свойства».
Вне всякого сомнения, Редвинтер знал, что я, так же, как и он сам, не осведомлен об этих секретных обстоятельствах. Наверняка архиепископ упомянул об этом в своем письме.
«Насколько я понял, до вашего приезда в Йорк узника пытали?»
«Да», — кивнул тюремщик. «Именно поэтому сейчас он чувствует себя не лучшим образом. Но тут уже ничего сделать нельзя. Что касается условий, в которых он содержится ныне, то любой заключенный может только мечтать о таких. Вскоре Бродерику предстоит путешествие в Лондон, и, думаю, там его здоровью будет нанесен весьма серьезный урон. Король намеревается подвергнуть его допросу с пристрастием, а в Лондоне есть люди, которые изрядно поднаторели в подобных делах. До сих пор я гнал от себя прочь мысль о том, какая участь ожидает моего будущего подопечного по прибытии в Лондон, и слова тюремщика заставили меня содрогнуться».
«Не желаете ли пива, сэр?» — любезно попросил Радвинтер.
«Нет, благодарю вас. Прежде всего я хочу повидаться с сэром Эдвардом».
«Разумеется, вы увидите его безотлагательно», — с готовностью заявил тюремщик. «Сейчас достану ключи». С этими словами он направился к громоздкому сундуку и открыл его. Я тем временем бросил взгляд на бумаги, лежавшие на столе. По большей части то были различные приказы и записки, написанные мелким круглым почерком. Что касается книги, которую до моего прихода читал тюремщик, ею оказалась «Покорность христианина» Тиндейла, сочинение, излюбленное реформаторами. Стол стоял рядом с одним из узких окон, откуда открывался превосходный вид на город. Подойдя к окну, я увидел множество остроконечных шпилей и огромную церковь, без крыши, вне всякого сомнения принадлежавшую уничтоженному монастырю. Вдали расстилались болота, за которыми блестело озеро. Посмотрев вниз, я увидел ров, который на этой стороне замка был гораздо шире. Берега его густо поросли тростником. Около рва сновало множество людей с большими корзинами.
Местные жители приходят сюда за тростником. Они делают из него светильники.
Вкрадчивый голос Редвинтера раздался за моей спиной так неожиданно, что я невольно вздрогнул.
И есть у них и еще один промысел. Вон, видите?
Редвинтер указал на женщину, которая отдирала что-то прилипшее к ее ногам. До меня донесся приглушенный крик боли.
Они нарочно заходят в воду босиком, чтобы к их ногам присосались пиявки, с улыбкой пояснил Редвинтер. А потом продают пиявок аптекарям.
Стоять в грязной воде, ожидая, когда эти твари присосутся к ногам, довольно неприятное занятие, заметил я.
Да уж, согласился Редвинтер.
Ноги у любителей подобного промысла сплошь покрыты маленькими шрамами. Он повернулся и добавил, глядя мне прямо в глаза. В точности, как тело Англии покрыто шрамами, оставленными ненасытными римскими пиявками.
Идемте, посмотрим, как дела у нашего друга Бродерика.
И, не дожидаясь ответа, он направился к дверям. Прежде чем поспешить за ним, я взял со стола свечу. Редвинтер проворно поднялся по лестнице на следующий этаж и остановился у массивной двери с маленьким зарешеченным окошком. Предварительно заглянув внутрь, он отпер дверь и вошел. Я последовал за ним. Камера оказалась тесной и сумрачной, ибо свет проникал сюда сквозь единственное крошечное оконце, зарешеченное, но лишенное стекол. Распахнутые ставни пропускали в камеру прохладный ветер. Холодный спертый воздух насквозь пропитался сыростью, циновки у меня под ногами были склизкими и грязными. Звон цепей, донесшийся из угла камеры, заставил меня повернуться. На деревянной койке лежал исхудалый человек в грязной белой рубахе.
«К вам посетитель, Бродерик», — сообщил Редвинтер. «Из самого Лондона».
Голос его оставался ровным и спокойным. Узник сел, зазвенев цепями. Двигался он медленно и с явным усилием. Я решил, что передо мной пожилой человек, однако, вглядевшись в бледное, покрытое грязными разводами лицо, убедился, что заключенному нет еще и 30. При других обстоятельствах это узкое, удлиненное лицо, несомненно, было очень привлекательно, но сейчас его уродовала неряшливая клочковатая борода. Волосы арестанта густые и белокурые висели свалявшимися сальными прядями. Этот изнуренный человек отнюдь не показался мне опасным, но устремленный на меня взгляд налитых кровью глаз сверкнул откровенной яростью. Длинные цепи, продетые в кандалы, болтавшиеся на тонких запястьях, были прикреплены к стене над кроватью.
«Из Лондона?»
Голос узника был хриплым, но по произношению в нем нетрудно было узнать джентльмена.
«И зачем вы приехали, позвольте спросить? Вас привело сюда желание узнать, по нраву ли мне, когда в меня тычут раскаленной кочергой?»
«Вовсе нет», — мягко возразил я. «Я приехал сюда, дабы заботиться о вашем здоровье и безопасности». Ярость, сверкавшая в глазах узника, немало не погасла.
«Значит, королевские мастера пыток не желают, чтобы кто-то отбивал у них хлеб?» — усмехнулся он. «Им подавай целую и невредимую жертву!»
Голос его сорвался, и он зашелся приступом кашля.
«Ради бога, господин Редвинтер, позвольте мне утолить жажду».
«Я прикажу принести вам воды лишь после того, как вы повторите строфы, которые я задал вам вчера».
«О чем идет речь?»
Спросил я недоуменно, воззрившись на тюремщика.
«Я решил, что будет полезно заставлять Бродерика каждый день заучивать наизусть 10 строф из Библии», — с улыбкой пояснил Редвинтер. «Надеюсь, слово Господне, которое он прочтет на своем родном языке, просветлит его душу, погрязшую в папистской ереси. Вчера он пренебрег своим уроком. Я сказал ему, он не получит ни капли воды, пока не затвердит заданное».
«Немедленно принесите ему пить», — непререкаемым тоном распорядился я. «Вы здесь для того, чтобы заботиться о его теле, а не о его душе.
Я поднял свечу, дабы лучше рассмотреть лицо Редвинтера. На мгновение он недовольно поджал губы и сразу же вновь растянул их в улыбке.
«Разумеется, сэр. Наверное, жажда — не лучший наставник. Сейчас я позову стражника и прикажу принести какого-нибудь питья».
«Нет. Сходите сами. Так будет быстрее. За мою безопасность можете не тревожиться. Арестант надежно закован».
Редвинтер несколько замешкался, однако счел за благо не возражать и беспрекословно вышел из комнаты. Я слышал, как он поворачивает ключ в замке, запирая камеру. Заключенный хранил молчание, без движения сидя на своем жестком ложе.
«Возможно, вы в чем-нибудь нуждаетесь», — осведомился я, подходя к нему ближе. «Верьте, я искренне желаю вам помочь. Мне неизвестно, в чем вас обвиняют. Цель моя состоит в том, чтобы доставить вас в Лондон в добром здравии. Именно в этом состоит поручение архиепископа». Бродерик внимательно посмотрел на меня, и лицо его исказило гримаса, отдаленно напоминающая улыбку.
«Значит, архиепископ опасается, что Редвинтер излишне увлечется, упражняясь на мне в пыточном мастерстве».
«А он уже предавался подобным упражнениям?» — спросил я.
«Нет», — покачал головой узник.
«Терзать мою душу нравится ему куда больше, чем терзать тело. Только я не из тех, кого легко сбить с пути».
Бродерик вперил в меня долгий, пристальный взгляд и вновь растянулся на своей койке. Я увидел, как в открытом вороте его рубашки мелькнул багровый след ожога.
«Покажите, что там у вас?» — приказал я. «Откройте грудь».
Заключенный пожал плечами, однако сел и развязал тесемки у ворота. Зрелище, открывшееся мне, заставило меня вздрогнуть. На коже узника темнело несколько отметин, судя по всему, оставленных раскаленной кочергой. Один из ожогов воспалился особенно сильно и обильно сочился гноем. Взгляд заключенного был исполнен такой огненной ярости, что мне казалось, он вот-вот прожжет меня насквозь.
«Если Редвинтер — это лед, то этот человек, несомненно, пламя», — пронеслось у меня в голове. «Где это вас так украсили?»
«Здесь, в замке».
«Где же еще?» — усмехнулся узник.
«Две недели назад, когда я был арестован, люди короля решили попробовать развязать мне язык. Только у них ничего не вышло. Поэтому меня перевозят в Лондон, дабы предать в руки настоящих мастеров пыточного дела. Впрочем, вам это прекрасно известно».
Я не нашел, что ответить.
«Никак не могу понять, что вы за человек», — произнес Бродерик с любопытством, глядя на меня.
«Разумеется, вы заодно с Редвинтером. Но, судя по вашему лицу, вам тяжело смотреть на мои ожоги».
«Я всего лишь стряпчий. И, как я уже сообщил вам, моя цель — заботиться о вашем здоровье и безопасности».
В глазах арестанта вновь вспыхнула ярость.
«И вы полагаете, Господь сочтет эту цель благой?» — процедил он.
«Почему нет?» — пожал я плечами.
«Вы доставите меня в Лондон в целости и сохранности, дабы передать в руки лондонских палачей, которые не оставят на мне живого места. Я предпочел бы умереть здесь».
«Вы можете избежать пыток, если сообщите дознавательным сведения, которые они желают от вас получить. Так или иначе, они вытянут из вас все».
Губы заключенного исказила улыбка, исполненная глубочайшего презрения.
«А, я понял, что вы за птица. Посланы сюда, чтобы втереться ко мне в доверие и склонить к предательству.
Напрасно старайтесь. Я ничего не скажу, несмотря на все ухищрения палачей». «Многие арестанты, входя под своды Тауэра, давали себе зарок хранить молчание. Мало кому удавалось его выполнить», — покачал я головой. «Впрочем, я вовсе не собираюсь склонить вас к чему бы то ни было. Я намерен лишь пригласить к вам лекаря».
«Я не нуждаюсь в ваших заботах, горбун!» — бросил Бродерик и, растянувшись на койке, уставился в зарешеченное оконце. Какое-то время мы оба хранили молчание. Потом он внезапно спросил. «Скажите, вы видели скелет Роберта Экса, который висит на башне Клиффорд?»
«Так это Эск?»
«Да, видел».
«Мои цепи настолько длинны, что я могу подойти к окну», — сообщил узник. «И когда я смотрю на то, что осталось от Эска, ко мне приходят воспоминания. Хотя Роберта обвинили в государственной измене, король обещал, что его не будут ни четвертовать, ни потрошить заживо. К великой радости Роберта ему сообщили, что его всего лишь повесят. Но бедняга напрасно рассчитывал на легкую смерть. Он не знал, что его закуют в цепи и живым подвесят на башне, оставив медленно умирать от голода и жажды». Бродерик вновь зашелся кашлем. «Бедный Роберт! Как он мог поверить жестокому Генри?»
«Воздержитесь от подобных высказываний, сэр Эдвард. Роберт Эск был моим другом», — произнес узник, глядя мне прямо в глаза. В замке раздался скрежет ключа, и в камеру вошел Редвинтер с кувшином пива в руках. Он протянул кувшин Бродрику, который немедленно осушил его едва ли не наполовину. Я сделал Редвинтеру знак отойти в дальний угол.
«Он рассказал вам что-нибудь?» — шепотом осведомился тюремщик.
Лишь сообщил, что был знаком с Робертом Эском. Я заметил на его теле ожоги, вид которых внушил мне беспокойство. Один из них сильно воспален и гноится. Необходимо пригласить к заключенному лекаря.
«Вы правы», — кивнул Редвинтер. «Ожог может вызвать лихорадку, которая унесет его в могилу, а архиепископу нет никакой пользы от мертвеца».
«Сделайте милость. Пригласите лекаря безотлагательно. Завтра я зайду и посмотрю, как чувствует себя заключенный, и прикажите сменить здесь циновки. От этих невыносимо смердит».
«Прикажете послать в камере циновки из благоуханных трав?» Редвинтер по-прежнему улыбался. Однако в голосе его прорывалась откровенная злоба.
«Значит, вы были знакомы с Эском, Бродерик?» — обратился он к узнику.
«Хочу вам кое-что рассказать о его посмертной участи. Вскоре после того, как его вздернули на башню, вороны сожрали всю его плоть, и мелкие кости начали падать на землю. Во дворе пришлось поставить стражу, ибо люди приходили сюда, желая завладеть костями злоумышленника. Несмотря на охрану, паписты Йорка растащили по домам весь этот хлам. Говорят, они держат кости Эска в навозных кучах, дабы священные реликвии не были найдены при обыске. Бесспорно, это наиболее подходящее место для...»
Издав нечто среднее между стоном и рычанием, Бродерик вскочил на ноги. Грохоча цепями, он метнулся к Редвинтеру.
Тюремщик ожидал нападения. Он проворно отступил назад, и цепи натянулись, вынудив узника вновь рухнуть на кровать. Он упал навзничь, бессильно застонав. «Видели, мастер Шардлейк?» — со смехом вопросил тюремщик. «Он вовсе не так слаб, как кажется. Вы можете беситься от злобы сколько вам угодно, Бродерик. Мысль об удовольствиях, которые ожидают вас в Лондоне, поможет мне перенести все ваши выходки. Несомненно, путешествие в столицу пойдет вам на пользу. Ведь, говорят, страдания очищают душу».
С этими словами Редвинтер направился к двери и распахнул ее. Я последовал за ним, бросив на арестанта прощальный взгляд. Устремленные на меня глаза Бродерика полыхали гневом и презрением.
«Вы ведь законник?» — спросил он.
«Да».
«Роберт Эск тоже был законником», — с горькой усмешкой проронил Бродерик. «Когда вы снова увидите то, что от него осталось, вспомните об этом. Подобный удел нередко выпадает на долю ваших собратьев по сословию».
«Все это не более чем слова, сэр Эдвард», —
— пробурчал Редвинтер и, выпустив меня из камеры, запер дверь. Вслед за ним я спустился по винтовой лестнице. Оказавшись в своей комнате, тюремщик обратил ко мне вопросительный взгляд. С лица его исчезла привычная улыбка, так противоречившая ледяному взгляду. «Я хотел, чтобы вы убедились, насколько он опасен. На первый взгляд кажется беспомощным, но это заблуждение.
Если он опасен, зачем намеренно возбуждать его гнев?
Вы должны были увидеть его во всей красе. Но так или иначе, я выполню ваше распоряжение и приглашу к нему лекаря.
Сделайте милость. Какие бы преступления он ни совершил, мы обязаны поддерживать его в добром здравии. Кстати, вам следует называть его сэр Эдвард, пока еще король не лишил его звания.
Вы полагаете, этот мятежник заслуживает учтивого обращения? Знали бы вы, на что он способен?
Думаю, узник, прикованный цепями к стене, способен лишь оскорблять своих тюремщиков.
Редвинтер поджал губы так, что рот его превратился в узкую полосу. Сделав шаг вперед, он вплотную приблизился ко мне и уставился так пристально, словно хотел пробуравить меня глазами. «Насколько я понимаю, Бродерик возбудил в вас сочувствие», — процедил тюремщик. «Боюсь, вы слишком мягкосердечны. Когда речь идет о столь опасном преступнике, снисходительность неуместна».
Я хранил молчание, ибо возражать означало покривить душой. Редвинтер был прав. Всякий раз при виде человека, закованного в цепи, меня охватывало сочувствие, которая не могла победить даже мысль о совершенных узником злодеяниях.
«Вижу, мои догадки справедливы, сэр», — с улыбкой изрек Редвинтер. «Возьму на себя смелость поделиться с вами еще одним предположением. Я понимаю, в чем причина подобного мягкосердечия. Понимаю, почему вы с таким снисхождением относитесь к изгоям, отвергнутым обществом. Возможно, дело тут в вашем телесном изъяне».
Столь откровенное оскорбление заставило меня сурово поджать губы, однако в глубине души я не мог не признать правоты Редвинтера.
«Я несу ответственность за арестанта», — продолжал тюремщик. «Я знаю, в этом городе достаточно людей, готовых на самые отчаянные поступки ради его освобождения. Поэтому каждому, кто имеет допуск к Бродерику, я обязан относиться с подозрением даже к вам, сэр».
«Пригласите к заключенному лекаря», — бросил я, взглянув в холодные глаза тюремщика. «Завтра я зайду посмотреть, как он себя чувствует». Секунду-другую Редвинтер молча сверлил меня взглядом, потом слегка склонил голову.
«В какое время вы посетите нас, сэр?»
«Когда мне будет угодно», — отрезал я. Резко повернулся и, не прощаясь, вышел прочь.
Во дворе барак, сидя на скамье, развлекался тем, что наблюдал за входящими и выходящими из здания суда стряпчими. Холодный осенний ветер срывал с деревьев сухие листья и носил их по двору.
«Что это вы такой взъерошенный?» — не слишком учтиво осведомился барак, бросив на меня любопытный взгляд.
Как видно, лицо мое слишком красноречиво свидетельствовало об обуревавших меня чувствах. «Я только что свел знакомство с двумя людьми и не знаю, кого из них следует опасаться больше», — ответил я. «Как видно, все-таки тюремщика. По крайней мере, он производит более отталкивающее впечатление». Звон цепей, долетевший сверху, заставил меня поднять глаза на останки Роберта Эска. Ветер раскачивал побелевший от времени скелет, и, казалось, тот отчаянно пытается освободиться от оков.